«Умная политика» с Алексеем Чесноковым.
У нас продолжается «Умная политика» с Алексеем Чесноковым, экспертом Центра политической конъюнктуры. Телефон в Москве 8495-232-1559. 8495-232-1559. Алексей, на связи вы?
Да, добрый вечер.
Я хочу сказать, что я был неправ, я приношу извинения, что и думал, что эта тема, вот Конституция, она не вызовет такого большого внимания у наших слушателей. Оказалось, что вот вопрос...
Люди соскучились по политике, соскучились
да,
по
вопросов, Конституции. Очень много вопросов, но я бы их всех свел, когда мы вопросы, наверное, не по содержанию даже, а по форме. На форму, например, скорее всего, наверное, такая, зачем было все это трогать?
Зачем все это трогать, это что?
Изменения в Конституции. Можно было так и жить, вот пишут. Большинство вопросов...
Знаете, Валерий, вот много ответов на этот вопрос, начиная от системных и заканчивая персональными. Что касается системных, то когда вы живете при определенных правилах, то через какой-то период времени вы начинаете понимать, что правила нужно усовершенствовать. Вы посмотрели, как работает эта система, вы посмотрели, где есть слабые места. Конституция 93-го года принималась, как вы помните, в чрезвычайных обстоятельствах после событий сентября-октября, когда был острый конфликт между президентом и Верховным Советом, и когда работала Конституционная комиссия, она выработала какие-то предложения, но дальше этих предложений дело не пошло. Они были инкорпорированы частично в этот текст Конституции, который потом был вынесен на голосование 12 декабря 1993 года. Но понятно, что все-таки времени для написания полноценного такого качественного документа было не так много. И очевидно, что Конституция была написана довольно хорошо, и надо отдать должное авторам и тем, кто возглавлял этот процесс, и Сергею Михайловичу Шахраю, и Сергею Алексееву, ныне покойному академику права, выдающемуся нашему уральскому. Но сейчас речь о другом. Прошло 20, почти 7 лет. Многое стало понятно, где что-то работает, где что-то не работает. Поэтому нужно вносить изменения. Второй момент. Какая-то часть потребовала не изменений, а толкований, расшифровки. Вот мы говорили о социальном государстве. Оказалось, недостаточно просто расшифровать где-то, что такое социальное государство и где это должна быть расшифровка. В принципе, если в Конституции есть понятие социального государства, было бы логичным определить в Конституции некие параметры этого самого социального государства. Ну и, наконец, есть, конечно, и персональный момент. Я ответил на ваш вопрос в конце первого часа. Является ли эта Конституция путинской? Ну да, вот 20 лет Владимир Путин возглавляет страну или являлся премьер-министром на протяжении 4 лет с 2008 по 2012. И, конечно, его вклад, персональный вклад в развитие страны, в то, что происходит в нашей политике, экономике, социальной сфере, колоссален. И было бы правильным ему инициировать этот процесс и создать вот эту новую рамку на долгие годы вперед. Он недаром говорил о том, что этот текст, эти поправки, они вносятся на 30, там, может быть, даже больше лет. Да? Когда еще мы приступим к поправкам в Конституцию? Накопится, видимо, какой-то еще опыт. Через 30 лет можно будет еще что-то подправить. Мы же живем долго, как страна имеется в виду. Россия должна жить тысячелетиями. В этом смысле, я думаю, будут еще поправки, но не так быстро, как некоторым кажется.
А считаете ли вы в таком случае, что, Алексей, что нужно День Конституции отмечать не 12 декабря, а 1 июля? Со следующего года.
Я так не считаю, но если так захочет народ, почему бы и нет? Я вообще спокойно отношусь.
Да праздники не народ у нас устраивает.
Знаете, я поскольку День Конституции у нас не выходной день, праздничный, вернее, памятный скорее, да, но не выходной, но я к нему отношусь довольно спокойно. Мне кажется, это символическое значение, конечно, имеет, но не такое, как некоторые наши слушатели, некоторые наши граждане, прям День Конституции. Я считаю, что у нас есть несколько праздников, которые невозможно перенести, там, День Победы, Новый год. Вот скоро будем отмечать, на следующей неделе, День России. Хоть некоторым и не нравится этот праздник, но мне кажется, он довольно важный. Вот, 1 сентября.
Алексей, начало учебного года. Смотрите, давайте, если будет вопрос интересный слушателям, мы, конечно же, или по звонке, мы, конечно же, эту тему продолжим, Конституцию. У нас еще несколько тем, мы как не можем к ним приблизиться.
Давайте,
это
радикальные
протесты в США и ситуация на Украине. Но в каком плане? Что, конечно, интересно смотреть, как мучается украинская власть, что-то предлагает, а нас в Москве даже на это не реагируют. Нет?
На что они предлагают? На что реагируют?
Изменить...
Я не до конца понял.
Смотрите, во-первых, вот эти все вопросы, которые были, они такие с подвохом. А как будут голосовать, например, будут ли голосовать на территории ДНР и ЛНР, где очень много людей, у которых российские паспорта, как это все будет организовано?
Это Центризбирком примет решение.
Да, потом второй вопрос. Почему это 24 числа тоже в республиках непризнанных или самопровозглашенных проводится парад Победы. Но...
Это их праздник, это люди, которые чувствуют себя наследниками великой страны, которая победила фашизм, для которой 9 мая абсолютно праздник для абсолютного большинства людей. А почему бы и в ДНР, ЛНР не провести парады и памятные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне? Я не понимаю. Мне кажется, это правильно.
Да, мне
так
кажется.
Я вообще считаю, что парады и празднование победы – это хорошо. Кому-то не нравятся парады, кто-то считает, что нужно в этот день поскорбить. Ну, окей, это их право, но нельзя эту дату забывать. И мне кажется, что жители, граждане ДНР, ЛНР имеют полное право радоваться победе, так же, как и жители других стран, те, кто хочет.
Но вторая тема, которую, скажем, кто... В украинской власти это постоянная попытка изменить форматы или добавить что-то. Вот сейчас, или...
Формат Минских соглашений вы имеете?
Нет, я уже имею Будапештский меморандум, который новый.
Нет, Будапештский меморандум, вы забудьте, это уже бред сивой кобылы. Вот уже 100 раз объясняли украинским переговорщикам на разных площадках. Будапештский меморандум это меморандум. Собственно, это бумага, которая ушла в прошлое. Ну, давайте еще перепишем там итоги войны 1812 года. Чё хотят-то? Им было объяснено, что сейчас есть Минские соглашения, украинская сторона должна выполнить Минские соглашения. Она каждый раз пытается придумать какие-то для себя поводы для того, чтобы увиливать от выполнения Минских соглашений. Придумывают Будапештский меморандум. Ну, хотят они вести переговоры в будапештском формате, когда присоединятся Соединенные Штаты, Великобритания к Украине и, может быть, по украинской версии, Россия. Зачем России это, я не понимаю. Во-первых, у нас довольно сложные отношения с Великобританией. Зачем включать формат переговоров в страну, которая к тебе относится плохо? Во-вторых, зачем менять тот формат, а Германии куда деваться? Признать, что Германия оказалась несостоятельной, это плевок в лицо Меркель. Украинские власти таким образом просто демонстрируют и говорят: Германия, ты не справилась. Ну зачем? Германия нормально осуществляет посредническую функцию. Они выступают в роли посредников при урегулировании конфликта между Украиной, ЛНР и ДНР. Ну да, это есть такая позиция. В чем тут вопрос?
Да там даже...
Они все время придумывают, понимаете, украинские власти это такие, вот сейчас опять там появились такие вот, знаете, я их хорьками называю, не в обиду им будет сказано, потому что они такие суетливые, и вот они вот каждый раз одно и то же, только прошло какое-то небольшое количество времени, опять они возвращаются к тем темам, к тем идеям, которые были уже отвергнуты, неоднократно причем были отвергнуты. Уже Кучма объяснил, уже расплакался, размазал все слезы, которые можно было только размазать по всему телу своему 80-летнему, что, значит, вот нас обманули, вот то-то. Ну окей, забыли, обманули. Ну были вы дураками, подписали вы этот... Что теперь сделаешь, понимаете? Это как в шахматах, ход обратно вернуть нельзя. Политика — это такая вещь, в котором, когда прошло 30 лет, снявши голову по волосам не плачут. Вы же за это деньги получили, получили. Украина так себя ведет, как будто она в результате Будапештского меморандума ничего не получила. Украина продала свои ядерные, вернее, даже не свои, а Украина оказалась наследницей. В результате ряда обстоятельств развала Советского Союза Украина оказалась наследницей ядерных сил, которые находились на ее территории. Это советские ядерные силы. По договоренностям они отошли России, которая стала правопреемницей Советского Союза. Россия выполнила все обязательства финансовые Советского Союза, а Украина их не выполняла. И, кстати, Украина получила еще дополнительные финансы за подписание этого самого Будапештского меморандума. Украина продала свои ядерные силы, условно говоря, или те ядерные силы, которые находились на ее территории. Вот и все. Что сейчас кричать о Будапештском меморандуме? Надо разговаривать с ДНР, ЛНР, с вашими гражданами, которые находятся под обстрелами вооруженных сил Украины. С ними договариваться о том, на каких условиях они готовы жить с вами в одном общем политическом пространстве. А не пытаться придумывать каждые 5 минут или каждый там, месяц новые идеи. Сначала один был вице-премьер по вопросам интеграции, фантазировал. Теперь другой пришел, который ни черта не знает, как вести переговоры, и придумывает каждый раз какие-то Будапештские меморандумы. Вот это все и есть показатель того, что Украина несостоявшаяся и несостоятельная. Даже в интеллектуальном плане украинская власть несостоятельна.
Кстати говоря,
извините за такую большую тираду, но просто я это сегодня написал в телеграм-канале и пытаюсь объяснить. Мы ждем от Украины ответственного, полноценного, нормального диалога об урегулировании конфликта с теми людьми, которые проживают на территории ЛНР, ДНР. Киев должен договариваться с ними о том, на каких условиях люди, живущие на этих территориях, согласны принять какую-то часть законов, которые действуют на территории Украины. Экономические, социальные, политические отношения должны выстраиваться в зависимости от доброй воли жителей Донецка и Луганска, а не от того, что какой-то очередной вице-премьер Украины заявит всему миру о том, что они готовы там выполнять Будапештский меморандум. Они, с одной стороны, заявляют о том, что мы ни на секунду, там, ни на йоту не уступим свой собственный суверенитет, а с другой стороны, заявляют о том, что они хотели бы переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе со своими же гражданами, с Соединенными Штатами и Великобританией. Так это и есть уступка своего суверенитета. Ребят, вы или трусики наденьте, или крестик снимите. Извините за такое скабрезное замечание.
Алексей, давайте мы послушаем нашего слушателя. У нас остается минута до новостей. Наверное, вопрос послушаем, а ответ уже будет после новостей.
Давайте, да.
Геннадий, вы на связи?
Да, я слышу вас. Здравствуйте.
Ваш вопрос.
Ну, я хотел бы вернуться немножко к теме предыдущей. Вот. Конституция, изменения. В принципе, я как тоже человек, я политичный, в общем-то.
Геннадий, у вас 30 секунд.
Я считаю, что многие изменения, которые озвучили, они как бы, конечно, нужны. Но я вот так думаю, что не было бы, допустим, целесообразнее и интереснее проголосовать за эту конституцию не как одним пакетом, а по пунктам. Это было бы интересно, кстати, и для, может быть, статистиков, и для наших аналитиков. Своего рода картинка бы обрисовалась. Вот, по каждому пункту и посмотреть, и пройдет оно, не пройдет. А так просто да, против, тут много разговоров, противоречий. Как-то все это слишком компактно.
Ну что же, у нас вопрос прозвучал. После новостей Алексей ответит. Алексей у нас, напомню, умный политик, является экспертом Центра политической конъюнктуры. Политической конъюнктуры. Ну, забываешь, что на самоизоляции уже. Встретимся после новостей.
«Умная политика» с Алексеем Чесноковым.
Алексей Чесноков у нас по-прежнему на связи. Вопрос слушателя у нас прозвучал в предыдущем часе. Кстати говоря, вот я вот сейчас послушал новости. Опять же, извиняюсь по Конституции. Мне кажется, что не очень правильное решение вице-мэра Москвы Бирюкова заявить о том, что с 1 июля начинается отключение воды в Москве. Ну, может быть, со 2 июля, ну, по крайней мере. Мне так кажется, что неправильно.
Вы предвзяты просто в этом смысле. Люди, конечно, должны жить в реальных условиях.
Ну, с 31-го хотя бы. Но почему?
Понимаете, а если 2-го отключат воду, так еще будет хуже. У людей будет разочарование.
Ну, мало того, что скажут, МРОТ приняли, да, что еще и воду отключили. Ну, вы тоже правы, да, Алексей, согласен с вами. Так вот, слушатели, был вопрос. Алексей, ответьте.
Вопрос был по поводу...
Он был такой, по Конституции, по поводу нельзя ли постатейно проголосовать.
Да, вспомнил. причем так долго сосредотачивался, что в данный момент услышал вас про Бирюкова и сразу вспомнил про холодную воду. Видите, как своя рубашка ближе к телу. Сразу перебили любые политические вопросы одним маленьким нюансом, который касается горячей воды. Так вот, возвращаясь к этому вопросу, во-первых, это невозможно представить с точки зрения технической. Бюллетень каким должен быть? Если голосовать по каждому... по каждой поправке отдельности, то это, представляете, целая тетрадка, которую каждый должен будет отметить. Потом подводить долго все эти результаты. Я, кстати, хочу отметить, что я вот уже неоднократно последние несколько выпусков называю себя сторонником электронного голосования, голосования в электронном виде. Вот если бы у нас была электронная система голосования, когда можно было бы голосовать за, по интернету, то понятно, что легче было бы подводить итоги, и очень быстро можно было бы подвести итоги, и очень по разным поправкам, хоть по тысяче поправкам, можно было проголосовать, и это было бы подведено буквально очень быстро. А тут получается, что ни одна комиссия не может нормально подсчитать. Вы тоже ведь учтите, комиссии, которые будут работать, это комиссии, в которых не какие-то профессиональные счетчики работают, а люди, которые вообще-то заняты другими делами. Они не могут несколько дней сидеть и считать все эти бюллетени по отдельным поправкам. Поэтому было принято такое решение, чтобы проголосовать одним бюллетенем. И в смысле, если вам что-то не нравится, вы считаете, что это перевешивает всю остальную пользу от поправок, ну, проголосуйте против, но это ваше право. Это, у вас никто не может его отнять. Но если вы считаете, что в целом больше позитива в этих поправках, ну, значит, поддерживайте. Это тоже довольно правильное решение будет.
У нас есть еще вопрос от Юрия. Юрий.
Добрый день. У меня вопрос вот гостю по предыдущему его мнению, значит, по поводу Украины.
Тирада, я бы там... сказал. Это даже не мнение, а эмоциональная тирада была.
Ну,
такая.
Да. Нет, я
просто
совершенно согласен.
Когда вы сталкиваетесь просто... с одним и тем же мнением, которое высказывается каждые там полгода или каждые два месяца, и вы вынуждены все это комментировать, объяснять в том числе и авторам этих самых мнений о том, что ну, это невозможно, ну, это пройденный этап, и накапливается некое раздражение. Извините, что это
перебил. Да, совершенно верно. Нет, все правильно вы сказали. У меня единственный только вопрос в связи с этим, действительно, с этим постоянным с 2014 года, как бы сказать, вот толчением воды в ступе, что вот Украина, она деплохая, она там руководится коварными там американцами, НАТО, еще кем-то. У меня вопрос другой возник.
Я этого не говорил.
А, простите, Россия, она вообще является субъектом международной политики или нет? То есть я объясню, в чем мой вопрос. То есть мы ради каких-то эфемерных целей влезли в Сирию, там, где гибнут официальные солдаты нашей армии ради там, ну, вроде борьбы с мировым терроризмом. Но при этом у нас на границе, буквально в нескольких сотнях километрах, существуют целые области, да, населенные, ну, на сегодняшний день даже частично жителями Российской Федерации, которые получают паспорта, которые гибнут там ежедневно, мирные люди и так далее. При этом мы все стараемся каким-то образом умаслить вот это недогосударство Украинушку. Хотя понятно, что и цель и смысл ее существования как раз, знаете, как вот, может быть, Пакистан для Индии был создан,
Юрий, а
так
что
Украина
вы имеете...
для России.
Извините, я не могу понять, а что вы имеете в виду умаслить? В каком смысле? Что мы
я
делали?
Имею в виду вот Минские соглашения, постоянные перемирия, которые соблюдаются только исключительно стороной там ЛДНР, потому что Россия этого требует, но при этом все постоянно идут агрессии со стороны
Понятно.
Украины. И главное, гибель людей. При этом Россия постоянно вопиет к мировому сообществу. Остановите,
Юрий,
пожалуйста, так сказать, этих чувств. Вот мы соблюдаем.
Я хочу сказать, что вот как раз Алексеев вот эту тему прокомментировал в своем телеграм-канале Чесноков. Он по поводу, он связал в определенной степени, что должны понимать украинские власти по поводу новой ядерной доктрины России. Да, Алексей?
Ну, я немножко по-другому. Я вот Юрию хотел сказать, что вы должны учитывать, что, конечно, у России остается в арсенале жесткий вариант действий по отношению к Украине – Но надо также понимать, что этот жесткий вариант, даже если мы будем себя считать самыми лучшими субъектами мирового и международного процесса, международного права, повлечет за собой тяжелые последствия для России. То есть, если вы считаете, что нам нужно соглашаться на эти тяжелые последствия, санкции очень жесткие, возможно, даже довольно серьезное завершение отношений на длительный период с рядом стран. Если вы считаете, что здесь игра стоит свеч, то да. Я считаю, что есть Минские соглашения, и Россия должна заставить Украину выполнить так, как они написаны в Минске 12 февраля 2015 года. Любое отступление от Минских соглашений в пользу Украины будет неправильным. А все остальные форматы, ну, по мере необходимости можно включать. Но я категорический противник военных действий России и Украины. Я считаю, что эти две страны воевать не должны. Мы должны сделать все, чтобы такого столкновения не было. Это, наверное, не только военная или такая рациональная позиция, но и эмоциональная, потому что две страны связаны большим количеством родственных уз и большим количеством отношений. Понятно, что на Украине есть разные люди. Сегодня у власти там те, кто ненавидит Россию, но на Украине живет довольно большое количество людей, которые любят Россию, но они также любят и Украину. И в случае, если между нашими странами будет война, они, конечно, будут защищать свою страну. И это испортит отношения наши на долгие-долгие годы. Я бы этого не хотел. Я хотел бы, чтобы Украина мирно разрешила конфликт, выполнила свои обязательства, чтобы Донецк и Луганск жили в автономном режиме, но при этом, конечно же, влияли на украинскую власть. Это будет проще и для значительной части жителей Луганска и Донецка. Я знаю, что не все в Луганске и Донецке поддерживают эту точку зрения. Я знаю, что она, может быть, не у всех популярна, но я считаю, что так должно быть.
Но слушатель считает, что Россия не потянет войну с многомиллионной Украиной. Я вот Алексей только что сказал, что главная задача, чтобы вообще войны не было.
Россия потянет войну. Еще раз. Смотрите, Россия потянет войну вообще, если вы хотите знать, на сегодняшний момент с любой страной. Вопрос в издержках. Понимаете, войны ведутся не ради славы. Войны ведутся не ради того, чтобы ваш флаг был поднят над тем или иным зданием в мире. Войны
Алексей,
ведутся.
Буквально несколько секунд, да? Мы прервемся.
Вести ФМ.
Продолжаю умную политику с Алексеем Чесноком. Телеграм-канал Чесноков,
да. Да, возвращаясь к этой тираде. Войны ведутся за справедливое мироустройство. И вот в этом смысле вы должны понимать, что если вы ведете войну, в результате которой вы можете победить Украину, но при этом вы испортите отношения со всеми странами другими, но это не будет для вас правильным результатом. Войны ведутся не для того, чтобы гибли люди, гибли граждане, а для того, чтобы мир был справедливым и для того, чтобы люди не гибли. Это парадокс, но это так. Понимаете? Нельзя вести войну, потому что мы кого-то ненавидим. Мы можем вести войну только тогда, когда мы понимаем, что эта страна угрожает существованию нашему или нашим принципам, или тем условиям мироустройства, которые нас устраивают. Тогда это, да, это разумное основание. Я сегодня хотел бы обратить внимание, что Россия, сегодня Путин утвердил новую ядерную доктрину, доктрину ядерного сдерживания, и она так очень интересно написана, и это тоже знаковое событие, мне кажется. Я еще не до конца изучил этот документ, отвлекся от Конституции, вот начал читать, и там очень много интересных пассажей, в том числе сохраняющих для нас свободу рук по отношению ко многим странам, в том числе и неядерным. Там, где мы можем, оставляем для себя право на ядерный ответ для тех стран, которые по отношению к нам будут осуществлять неядерные агрессии, неядерные действия. Это знаковая, это содержательная позиция.
Да, это знаковое событие, потому что никогда у нас такого ответа не было. По крайней мере, последние десятилетия мы говорили, что мы только ответим.
Возможность была, но, как и любая доктрина, мы определяем, что у нас есть возможности, у нас развязаны руки, но мы не фиксируем жестко условия, в результате которых мы будем применять ядерное оружие. Мы сами будем определять, когда... Я имею в виду Россия. Не мы с вами, Валерий, и не наши радиослушатели, а Россия. Президент России будет определять, в каких обстоятельствах он посчитает необходимым применить ядерное оружие.
У нас на связи Виталий. Виталий, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Ну, пока нет у нас Виталия.
Алло.
Да.
Да, добрый вечер.
Слушайте меня, да? Здрасте.
Здравствуйте. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Виталий, здравствуйте. Задавайте вопрос.
Вы меня слушаете, да?
Слушаем, слушаем, да.
А я хотел бы задать вопрос вот, о наших, как говорится, о наших недрах, нефти, газ и так далее. Ни разу нигде не упоминалось, чтобы внести это в Конституцию. Почему-то и почему? Потому что мне 6-7 лет, мне сын 15 лет и внуку 15 лет. То есть завтрашний день мне как-то очень даже не мне, а им интересен для меня знать, что и как. Почему вот в земле он вроде как народ в состоянии, как на вес, так, как говорит Соловьев, по карманам. Это вообще-то почему не даже вот ЛГУ, ни слова, не если мы не занесем это в Конституцию, то это ведь хозяев много.
Но не в этой версии уже, Виталий, не в этой версии, потому что уже все сформирован пакет, который будет согласован 1 июля. Но тема эта, можно, в принципе, она может развиваться. Она же не только в Конституции, она может и в законах записываться, или чуть позже может в Конституции. Это, она действительно обсуждается. Алексей, есть что-то прокомментировать?
Ну, я не буду комментировать. Мне кажется, здесь слушатель уже все высказал. Есть такая позиция, есть группа граждан довольно значительная, которая считает, что подобного рода требования нужно закрепить в Конституцию. Но вот пока это не прошло, живем по тем правилам, которые есть. Я не думаю, что здесь все так просто, потому что... Конечно, можно закрепить в Конституции, что все эти недра принадлежат народу, но их кто-то же должен осваивать. И все это, конечно, очень хорошо, только стоимость освоения всегда также ложится на плечи владельца в этом смысле. Поэтому я не буду здесь оправдывать все нефтяные там, и газовые компании, но мне кажется, что вообще-то государство у нас получает довольно большой процент доходов от нефти и газа.
Алексей, вот
мы... Государство да. Это, собственно, это мы и есть, да? То есть государство просто распоряжается этими деньгами.
Вот вы затронули тему электронного голосования, и мы, это одна из ключевых была на прошлой нашей беседе, на прошлой неделе, и многие слушатели выражались, вы помните, Алексей, такое сомнение, что не будет ли вмешиваться потусторонние силы в конечные результаты, то есть хакеры или кто угодно.
И надо... Пришельцы.
Пришельцы, в том числе, да, из каких-то сетей. Вот недавно был как раз подготовлен Центр политической конъюнктуры в ЦИОМом, если не ошибаюсь, опрос, где вот тоже, если не ошибаюсь, около 60% респондентов, они говорили о том, что тоже такое у них опасение есть. Тем не менее, вот что, как надо, как, чем можно снять вот это вот напряженность?
Началом работы это надо, чтобы люди постоянно сталкивались с этим процессом, и доверие же, оно не... получается через информирование только. Доверие возникает тогда, когда люди могут сами поучаствовать в процессе. Сколько бы вам ни рассказывали о сладости халвы, во рту слаще не станет. В этом смысле очень просто. Надо начинать идти через ошибки, будут проблемы, будут постоянные вопросы, но другого пути нет. Понимаете? И, кстати, больше 50% опрошенных в ЦИОМом как раз-таки в той или иной мере готовы либо доверить ведение электронного голосования, либо самим поучаствовать в электронном голосовании и дистанционном голосовании. Почти 25% уже сейчас готовы были бы лично поучаствовать в электронном голосовании, если бы оно проводилось. Это довольно высокий процент. И это, кстати, хорошо, потому что люди постепенно начинают интересоваться этими вопросами. Я бы сказал так, мы сейчас находимся в самом начальном этапе. Ближайшие несколько лет люди будут сомневаться, задавать вопросы, критиковать. Но постепенно, так же как с пластиковыми карточками, так же как с онлайн-оплатами, так же как с компьютерами. Вспомните, 30 лет назад, я помню, когда впервые появились PC, вот эти рабочие станции, персональные компьютеры, ну, многие задавали вопросы, ну как же вот мы будем работать? Ну сейчас же работаем. Работаем. А хакеры, ну они будут всегда, задача государства и задача профессиональных специалистов создать инструменты криптозащиты таким образом, чтобы не было взлома или не было повреждений.
Алексей, у нас остается ровно минута до конца программы, но я не могу не спросить по теме. Вот просто вы, как там ваш совет? Отслеживать ситуацию с учетом того, что вы говорите, что мы должны жить своей, всегда своей головой, что сейчас происходит в Америке, может ли на нас как-то отразиться или вот просто на это не обращать внимания?
Ну, на нас это вряд ли отразится, если не брать какие-то заявления не очень адекватных людей, которые увидели во всех этих событиях чуть ли не русский след. Я думаю, что вообще вот эти беспорядки – это показатель того, что даже в самых таких благополучных и развитых странах все может быстро перевернуться. Социальная стабильность сегодня – это такая довольно сложная штука, которую нужно обязательно поддерживать разного рода решениями. Общество должно становиться более открытым, более толерантным, более ответственным. И я думаю, что вот это для нас тоже
Алексей, пример. Алексей, мы заканчиваем программу. Но я думаю, что на следующей неделе мы об этом поговорим. Это был Алексей Давайте, Чистаков, да. «Умная политика». Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.